Господин Тернер, как родилась идея акта Магнитского и как вообще судьба этого российского юриста оказалась в поле зрения сенатора Кардина и возглавляемой им Хельсинской комиссии Конгресса?
Впервые мы узнали о деле Магнитского еще до его смерти. 23 июля 2009 года сенатор Кардин созвал слушание Хельсинской комиссии по положению в области прав человека в России. Слушания назывались «Оттепель Медведева. Правда ли это и как долго продлится?». Среди приглашенных на слушание был Уильям Браудер, глава группы Hermitage. Когда же Магнитский умер, сенатор Кардин решил заняться его делом.
И какие шаги сенатор предпринял? Когда именно он решил предложить законопроект?
В самом начале сенатор Кардин направил письмо в Государственный департамент. В этом письме он выразил обеспокоенность случившимся и предложил, чтобы Госдепартамент рассмотрел это дело, выяснил, какие российские чиновники несут ответственность, и запретил им посещать США и пользоваться нашими банками. Полученный из Государственного департамента ответ сенатору показался неудовлетворительным, и он решил, что по делу Магнитского необходимо сделать больше, чем предлагало внешнеполитическое ведомство. Свои предложение сенатор сформулировал в виде законопроекта и выдвинул его на рассмотрение Сената. Это было в 2010 году, но расписание Сената было очень жестким, и в 2010 году он не сумел рассмотреть этот вопрос. В 2011 году сенатор Кардин вновь выдвинул законопроект. Для того, чтобы его принять, Сенату понадобилось почти два года. Так что, как видите, проходит немало времени перед тем, как возникшая у одного человека идея становится законом.
А как сенатору Кардину удалось заинтересовать этим делом других законодателей, убедить их в том, чтобы они поддержали его инициативу? Ведь многие сенаторы наверняка ничего не знали о деле Магнитского и, может быть, не так пристально, как сенатор Кардин, следили за происходящим в России.
Сенатор начал поднимать этот вопрос, выступая с трибуны Сената и на заседаниях различных комитетов, а также в частных беседах со своими коллегами. Большую работу проделали и сотрудники аппарата сенатора. Они собирали соответствующую информацию и знакомили с ней своих коллег и аппарат других сенаторов. Это обычная практика. Акт Магнитского в этом отношении ничем не отличается от того, как создаются другие законодательства.
Представлял ли сенатор Кардин и Хельсинская комиссия, что предлагаемый законопроект так повлияет на состояние отношений между США и Россией? Ведь законопроект выдвигался в самом разгаре перезагрузки отношений.
Сенатор Кардин заявлял и продолжает заявлять, что предложенный им закон не является антироссийским. Речь идет о конкретном случае нарушений прав человека. Сенатор считает, что как сопредседатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, он уполномочен следить за тем, как все страны, подписавшие заключительный акт Хельсинского совещания, выполняют взятые на себя обязательства. Сенатор часто встречается со своими российскими коллегами, будь то в Вене, где проходит регулярные встречи парламентариев из стран-участниц Хельсинских соглашений или на других форумах, и он пытается объяснить им, чего добивается. Сенатор стремится к улучшению американо-российских отношений, но он настаивает на том, чтобы Россия выполняла взятые ею на себя обязательства. Точно такую же позицию сенатор Кардин занимает и в отношении Соединенных Штатов. Он требует, чтобы они также выполняли свои обязательства. Напомню, что в 2007 году сенатор провел слушание в Хельсинской комиссии по ситуации вокруг американской военной базы Гуантанамо. Если вы спросите самого сенатора, то он первым признает, что своими расследованиями он вызвал раздражение и у Государственного департамента, и у Министерства обороны США. Так что его не удивляет, когда на его критику болезненно реагирует Министерство иностранных дел России или Казахстана. Сенатор выступает за соблюдение прав человека во всем мире, и если это кому-то не нравится, то так тому и быть.
Теперь, когда акт Магнитского принял силу закона, его претворение в жизнь зависит от Государственного департамента, намерен ли Конгресс следить за этим процессом и какие механизмы есть в его распоряжении?
В распоряжении Конгресса всегда есть методы проверки и воздействия на исполнительную власть. Государственный секретарь по меньшей мере раз в год формально встречается с сенаторами и членами Палаты представителей. Заместители и помощники госсекретаря встречаются с законодателями еще чаще. То же самое касается других ведомств исполнительной власти. Но один из самых мощных инструментов воздействия на исполнительную власть, имеющихся в распоряжении Конгресса, это то, что именно Конгресс контролирует регулирует распределение бюджетных средств. Если какое бы то ни было агентство не выполняет закон в том виде, в каком он был задуман Конгрессом, то Конгресс может, среди прочих мер, прекратить финансирование этого ведомства до тех пор, пока оно не исправит ситуацию. Так что у Конгресса много инструментов воздействия.
Акт Магнитского является целевым законом. Он касается одного конкретного случая. Но каков, так сказать, общий сигнал, который, принимая этот закон, Конгресс Соединенных Штатов желал послать России?
Сигнал следует истолковать следующим образом. Соединенные Штаты рассчитывают, что все страны, подписавшие заключительный Хельсинский акт, должны выполнять свои обязательства. Соединенные Штаты считают, что если какая-то страна, будь то Россия или любое другое государство, этого не делает, Америка обязана на это ответить, потому что в заключительном акте, в частности, говорится, что такие понятия, как свобода, права человека и демократическое развитие, не являются прерогативой каждого отдельного государства. Это прерогатива всех стран, подписавших соглашение.